часов и 7 минут в Москве. Сегодня воскресенье, 11 ноября. Начинается утренний воскресный разворот. И здесь в студии Тимур Олевский.
Доброе утро.
И Марина Максимова. За пультом звукорежиссера Николай Котов. Всем доброе утро. О чем будем говорить? Ну, во-первых, все наши рубрики традиционные на местах. Каждые полчаса нас будет с последними новостями знакомить наш коллега Яков Широков. До конца часа рубрика Станислава Анисимова «Кто куда». После, собственно говоря, разворотной части в 7 часов день за днем «Спорткурьер. Ну и денек». Что теперь? Теперь о темах, которые будем обсуждать.
Темы к столу.
К столу, к воскресному столу.
К воскресному столу. Будем говорить о штрафах для любителей справлять нужду в общественных местах.
Не только штрафов.
И об арестах будущих.
Об арестах возможных.
Да. Дело в том, что депутаты Вологодского парламента, наверняка вы уже слышали в новостях, внесли в Госдуму закон, который ужесточает наказание за вот это вот самое дело в подъездах, тротуарах, на тротуарах, во дворах и в палисадниках. Вот, собственно, поговорим о том, насколько это
нужно ли их
адекватно сажать за это в тюрьму.
На 15 суток,
ну,
да.
Какая разница, все равно, на 15, да. Не на 15. Ну и вообще поговорим, как у нас с этим дела-то обстоят, может быть, прежде чем... Хватает ли вам общественных туалетов в ваших городах? Это мы обсудим. Я думаю, что живой разговор получится.
Причем тема актуальная. Обсуждать мы будем не только Москву. Мы не только Москву будем обсуждать.
Шутки шутками, да. А тема вообще-то да, вполне себе актуальная.
Какие шутки?
Не смешно, да.
Я вот каждый день на работу хожу через такой участок, который для себя назвала по аналогии, хотел сказать, аналогии с Гарри Поттером, вонючая аллея у меня есть.
Готова сажать, я вижу. Ты.
Готова,
да. Не только на 15 суток.
А потом не менее животрепещущая тема. Говорить будем про национальную стратегию в области национальных вопросов.
Да, Российская Федерация вот-вот уже примет. Точнее, президент может уже подписать на днях буквально, там, в конце месяца.
Да.
В начале следующего придумали национальную стратегию. Точнее, она называется «Стратегия госнацполитики». Поговорим об этом. Расскажем
да.
вам все.
Какая она должна быть, с вашей точки зрения? Чего не хватает, чего хватает, что нужно добавить? Ну, а теперь что? О погоде.
Да.
В эфире вам рассказывают не все.
В начале следующего года свет увидит альманах журнала «Дилетант». В него войдут лучшие материалы из 12 номеров. Проголосуйте и выберите лучший материал на сайте исторического проекта «Дилетант».
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Сейчас, в этот час, по словам метеорологов, от минус 5 до минус 3 сейчас в столице. Давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность высокая, 95%. Условия для гололедицы в начале дня. И смотрите, прогноз на сегодняшний день температурный не изменился, но есть одна поправка. Итак, переменная облачность без осадков, температура 0 плюс 2 по области от 1 мороза до 4 с плюсом. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Но синоптики сказали, что вот этот плюс обещанный, о котором я сейчас сказала, его стоит ждать ближе к вечеру, а не в течение дня. Коротко, на ближайшие дни, в понедельник, при том, что днем плюсовая температура, плюс 3-5 по области до 7, но при этом в осадках значится мокрый снег и дождь. Во вторник плюс 2-4 по области 0 плюс 5, местами небольшие осадки. Среда, 14 ноября, 0 плюс 5, небольшие осадки. Четверг то же самое, 0 плюс 5, местами небольшие осадки. Ну, такая какая-то немножко устаканивается погода.
Смотри. По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона в 1908 году, в этот день было минус 17 градусов. Так что возрадуйтесь.
Такой рекорд мы не поставим.
Счастье, мы не поставим такой рекорд. А максимальная температура зафиксирована 2 года назад было плюс 14. Такой рекорд мы тоже, впрочем, поставить в этот день
сможем. Нет, посередке.
Да. А приметы сегодня интересные. Анастасия Овчарница, Настасья Стригальница и Авраамий Овчар. Все они покровители овец. По дворам кормили пастухов и благодарили за сохранность овец. Так что сегодня пастухов благодарны.
Есть у тебя знакомые пастухи, Тимур?
Не знаю. Вчера, я помню, был праздник День милиции. Больше ничего.
Других пастухов не знаешь.
Да. Начинали стрижку овец сегодня. Так что вот сегодня начинаем стрижку овец с праздником. Кстати, тех, кого вчера не поздравили. Именинники на 11 ноября. Авраам, Анастасия, Анна, Клавдий, Мария, Неон и Фионила. Поехали.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.
Разворот.
7 часов 12 минут, начинаем утренний разворот. Итак, животрепещущая тема. Законодательное собрание Вологодской области внесло в Госдуму законопроект, который объявляет мелким хулиганством, цитирую, отправление естественных надобностей в подъездах жилых домов и иных неотведенных для этого общественных местах. Если эта идея будет поддержана в парламенте, то зоны свободны от таких людей станут улицы, парки, дворы, подъезды. Подъезды. За это в итоге максимальное наказание за решетку на 15 суток. Mm-hmm. Вот так вот строго. Собственно говоря, в Заксобрании Вологодской области поясняют, что раньше за такие вещи наказывали. Проблема возникла несколько лет назад, когда в результате законодательных правок туалет в неположенном месте вдруг перестал считаться нарушением. Так получилось. А теперь вот вологодские депутаты предлагают вернуться к идее воспитывать в народе терпение и правил хорошего тона.
Ну, мне кажется, что в первую очередь правил хорошего тона. Тут надо понимать, что, конечно, все зависит от места, где это происходит, наверное. Ну, например, в больших городах, смотри, просто в больших городах, вот, например, в Москве, там 20 лет назад и сейчас ситуация с туалетами принципиально отличается. Мне кажется, что сейчас,
в принципе
их стало довольно много. И найти возможность не досаждать. Не досаждать с окружающим людям, своим соседям есть. А тем более, что случаев, когда, в общем-то, люди, совершенно ни на что не взирая, пользуются своим правом сходить в туалет где угодно, они прям буквально вот на слуху. Вот помнишь, недавно, да каждый раз, где собираются какие-то большие очереди, вот тут давеча зимой стояла большая очередь на набережной. Вот. И жители Фрунзенской набережной, которые... Ну, а там раз, там много было очередей. Очереди стояли, и митинги проходили. Вот там жители дворов на Фрунзенской набережной, они просто выли каждый раз, когда к ним приходило большое стечение народу, потому что вроде и кабинки уже синенькие везде стоят. Ну, в Москве туалет, вот биотуалет ставят синенькие.
Кстати, их действительно много. Возле кабинки. Метро.
И было их много, и вроде не сказать, что не было возможности ими воспользоваться, но все дворы, ну, просто ужас. Ну, просто люди говорили, что уже это довольно... Это просто раздражает. Просто раздражает. И люди, мне кажется, которые жили в этих дворах, вот судя по тому, что они писали в блогах, если бы им сказали, что на 15 суток, вот, например, людей будут наказывать и сажать, то, мне кажется, они бы сами скрутили многих и притащили в полицию. Другой вопрос, что не совсем понятно.
И как... привязали бы к тем местам, где...
Ну, в общем, они всячески бы расправлялись с ними, да, в рамках закона, естественно. Я... Вспоминаю, кстати, что в Советском Союзе, еще по тем временам, по давним, истории про то, что как вот сходил в кусты, выходишь, а тут двое сотрудников милиции, говорит, иди сюда, что-то там делал, и выделение, или там трешечку. Они были сплошь и рядом. Но, правда, тогда и туалетов было так очень мало. Слушай. Но просто туалетов не было, а сотрудники полиции за этим следили. Это был прям источник. Источник составления протоколов, скажем так, аккуратно. Разный источник это был.
Особенно летом, полагаю.
Да, но на самом деле вот то, что сейчас предлагается, вполне себе штрафы, это...
Там или высокие штрафы.
Не вызывает большого удивления, например, штраф 500 или 1000 рублей. Ну, с одной стороны, это вообще приличный штраф, 1000 рублей. Ну, то есть вариант такой.
Что значит приличный?
Ну, смотри, 10 рублей там или 40 рублей стоит... Один билет на один сеанс в туалет, где-нибудь около метро в кабинке, не очень чистый бывает, да?
Не, ну 10 рублей такого я не видела.
Я видал там в таких супермаркетах, может быть, дороже, окей, 50 рублей.
Ну, там...
И там 1000 рублей,
20,
это сравнимая разница.
Где-то.
Потому что есть примеры...
Ну так вот, так штраф, извини, а проезд в общественном транспорте сколько стоит? И сколько штраф за безбилетный проезд?
Правильно.
Соответствующий, кстати, по-моему, 1000 рублей.
А вот тебе международный
опыт. Вот тебе, пожалуйста, 25
проездов. Я не говорю о Сингапуре, где за все, за любое правонарушение практически штрафы какие-то гигантские, поэтому там очень-очень непросто жить, мне кажется. Но мы просто любим сравнивать Москву с Сингапуром и все время спрашиваем у нашего мэра, а вот вы были в Сингапуре, а как там? Там до 500 долларов доходит сразу просто. Вот просто очень легко. Повернул за угол, а Сингапур маленький, там один человек за угол повернул и сходил в туалет в неположенном месте, вся страна знает. ну, чувствует, по крайней мере.
$500
да,
штраф.
Да, там $500 штраф. Ну, чтобы было просто понятно, с чем сравнивать, да? А, например, в Китае, где, ну, действительно существует традиция плевать.
Плевательская, да.
Плевательская позиция, да. А перед Олимпиадой появился, перед Олимпиадой 2008 года пекинской, началась такая кампания борьбы за...
чистоту.
Ну, даже не за чистоту, за образ китайцев в мировом сообществе. Ну, как приедут люди, а китайцы плюются. Там. Красиво, да? И они ввели штраф. Смешно, как будто бы, да, наш слух, $6. Но для китайцев это большой штраф, особенно потом он был введен по всей стране, и там есть всякие провинции, где, например, там Чуанчжоу, город, где $6 – большие деньги, например, для многих. И там, более того, нашлось тысячи добровольцев, которые ходили по городу и высматривали.
А, и следили за этим.
Кто плюнет, сразу бах, волочили в участок штраф выписывать. А
как
в
здорово,
Швеции,
если мы так сможем объединиться.
В Швеции вычитал я, тут как раз готовился к развороту, вычитал я, что 400 крон – штраф за туалет в неположенном месте. Там,
а
правда,
что это такое?
Вот сейчас я посмотрю, пока мы будем
курс.
Разговаривать. Да, курс. Но я так подозреваю, что это довольно заметные деньги. Мне кажется, что если я не ошибаюсь, то это около 100 с чем-то долларов, если вот так сравнивать. Ну, то есть,
ну,
примерно,
смотри,
чтобы было
это
понятно.
Это больше 3000.
Это больше 3000. Это куда серьезнее деньги. А, при этом, вот, например, я обращал внимание, что в некоторых небольших городах, ну, там, в центральной России, по крайней мере, выезжаешь, Переславль, Залесск или еще куда-то, в кафе, в заведениях, просто так в туалет, как у нас Макдональдс бывает, да, не забежишь, как Макдональдс, который там, или какие-то ресторанчики, которые выполняют могучую социальную функцию, бесплатно
туалет. Там
туалетов.
Нужно заказать хотя бы чай.
Там
или
нужно что-то заказать,
что-то.
А туалеты заперты на замок. В Европе очень много, где они, кстати, заперты на замочек.
Слушай, что
а
касается...
штрафы эти будут по всей стране.
Что
и, например,
касается...
на своем приусадебном участке, я так понимаю, тоже сосед может пожаловаться. Ну, вот правда, тут уже не сказано, где, какой будет закон. Ну, представь себе дачный поселок. Какой-нибудь, да, там, какое-нибудь орудие, условно говоря.
Нет, ну в лесу тебя никто не найдет.
Не знаю.
В
бах, а там уже двое людей в синей форме. Говорят, иди сюда. Говорят, тут же лес. Неважно, 15 суток. Могучий, кстати, может быть коррупционный момент.
Слушай, но он просто эта тема активно обсуждается в интернете, и многие ссылаются вот на западный опыт, что у нас не хватает там туалетов. Во-первых, действительно, как мы с тобой вначале сказали, ну, по крайней мере, что касается Москвы, действительно стало больше туалетов, это первое. А второе, что касается Европы, потому что все-таки была я в некоторых европейских городах, и могу сказать, что, например, в отличие от Москвы и России, во многих европейских странах вход в туалет в Макдональдсе платный,
да,
даже
вообще.
Если вы там заказываете. Ну, то есть даже для посетителей и покупателей,
да, вход
платный.
Вход в туалет платный, а штрафы за вот эти все дела, они тоже,
да,
они
тоже
очень
высокие.
Большие.
Дальше, в кафе, которых тоже множество, но там то же самое, извините, иногда даже написано, что, мол, хочешь воспользоваться туалетом, закажи что-нибудь. Так что там все тоже очень непросто. Да, общественные туалеты. За деньги то же самое.
Ну, на самом деле,
может быть, они не такие, пардон, уродские.
Смотри,
все-таки,
давай
как это, пластиковые.
Но... Смотрите, значит, мы сейчас будем принимать звонки ваши по телефону +7 495 363 3659. Спрашивать мы вас будем, есть ли вообще такая проблема в вашем городе, там, где вы живете. Считаете ли, что проблема, там, что есть люди, нехорошие, невоспитанные люди, которые ходят в туалет в неположенных местах и вам очень досаждают. Как с этой проблемой бороться, будем с вами говорить по телефону +7 495 363 3659. Совершенно без смеха. Потому что для многих это ужасно некомфортно, неудобно и неуютно.
Ничего себе некомфортно. Это как-то очень политкорректно.
СМСки +7 985. Такая, знаешь, тема, когда нужно очень политкорректно выражаться. +7 985 970 45 45. СМСки. Твиттер-аккаунт вызван, и я на него очень рассчитываю. А голосование я предлагаю...
Значит, давай, ты будешь запускать голосование, и я объявлю вопрос.
И не одно голосование. Проголосуем, но первое голосование вот какое.
Нужно ли отправлять за решетку тех, кто справляет нужду в общественных местах.
Да. Ну, имеется в виду в неположенных.
Не в неположенных.
В подъездах,
конечно,
на улице, да, где-нибудь и прочее. Телефон, если да, нужно отправлять за решетку 660-06-64, если вы считаете, что это слишком суровое наказание и достаточно любого другого, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Какая тема-то какая оказалась?
Еще раз объявляю.
660-06-64 людей, которые ходят в туалет, где попало, надо отправлять за решетку. 660-06-64 нет, достаточно ограничиться любым другим наказанием, не связанным с лишением свободы. 660-06-65.
Еще раз напомню, почему мы задаем такой вопрос. Потому что законодатели предлагают отправлять на 15 суток за решетку за подобное нарушение.
А вот смотри, мне звонят из Санкт-Петербурга. Нам давай. С тобой. Я хочу поговорить, спросить, как ситуация с нарушением. Куда же вы? Ну, пожалуйста, перезвоните. Спасибо, я надеюсь, вы что-то...
Вот еще 921.
Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло.
Алло, слушаем вас.
Не слушаем.
Человек стесняется.
Мы пытаемся.
Давай другой,
слушаем,
да.
Давайте другой. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Алло. Выключайте приемник и говорите с нами по телефону. Что ж такое?
Не
ты причем регион,
время.
Да?
Здравствуйте, куда? Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, вы знаете, что-то
что,
у нас телефоны... Ну,
причем подключаются, вот, кстати, это вот еще 812.
Здравствуйте, как
возьми,
вас
да.
зовут? Да, и говорите по телефону с нами.
Отключайте приемник, пожалуйста.
Какая-то. Смотрите, я сейчас пока посмотрю сообщение. А мы надеемся, телефон сейчас восстановится. Живу в Перми. Туалетов практически нет вообще. Ни платных, ни бесплатных. Причем нет даже в центре. Алексей. Вот смотри, ситуация какая. Вот человек, который живет в Перми, практически не попасться на штраф не может, наверное. И, наверное, тяжело жить в Перми, когда нет туалетов. Вопросы, да, к местному начальству. Ребята, вы что вообще делаете?
Давай попробуем вот все-таки звонок принять. Вот из Питера нам звонят, насколько я понимаю. Алло. Здравствуйте.
В советские времена вызвали парня-нарушителя на товарищеский суд. Он держался уверенно. А вот пожилым тетям в комиссии было неловко. И Абрам напоминает.
А что неловко? Что неловко, когда
ну, мне
ты
кажется,
идешь по улице, и вот эта грязь, вонь, и вот это
не,
что?
Мне кажется, вопрос неловкости как-то уже пережит, и теперь уже касается вопроса просто культуры совместного проживания. У нас в Питере район Купчино, каждые 100-200 метров ларек или магазин шаговой доступности, торгующий пивом 24 часа в сутки. Предлагаем торговцу, собственно, вот таким вот легким алкоголем принудить оборудовать туалет около своих точек. Вполне себе, кстати, один из вариантов. Ну, правда, вот это, вот, к сожалению, вологодские парламентарии не предлагают.
Ну, да, они предлагают только штраф.
Сергей из Кронштадта пишет, если убеждения не помогают, то надо сажать. Ну, не помогают убеждения, если. Из Кронштадта Сергей пишет.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите с нами по телефону.
Ты знаешь, у нас какая-то завязка, я думаю, что надо просто перезагрузить вот эту вот программку, выключи. Давай я сделаю.
Все, да, сбрасываю.
Мы сейчас, товарищи, перезагрузим программку, вы нам продолжайте, пожалуйста, писать на СМС, потому что тема жизнеутверждающая и важная, она касается вас всех. Представляете, с кем что случится, а тут бах и штрафы, и, между прочим, 15 суток. А это не шутка.
Ну, понимаешь, некоторые вообще, просто кстати, жалуются, что, понимаешь ли, какая вещь, ставят даже туалеты, но это не помогает. Вот один из наших слушателей, у нас на сайте как раз пишет, что, вот, например, в парке, не Царицыно, я забыла, другой, говорит, есть туалеты, все равно делают это под кустом.
Да, но тогда еще должны быть люди, которые будут контролировать. Это очень
вот
отдельная
вопрос,
история. Здравствуйте, как
что...
вас зовут? Угу. Заработал или нет телефон? Проверяем.
Алло.
Да,
алло.
О, ура. Как вас зовут?
Алло.
Да, да, алло. Алло, мы вас слушаем.
А меня зовут Олег.
Вы откуда, Олег? Вы пробились к нам? Первый.
Я считаю, что таких людей...
Так, спокойно.
Нужно не сажать на 15 суток, а делать достаточный штраф и заставлять их за собой убирать. Ой. Таким образом, можно решить проблему, наверное. И...
Ну, вот смотрите...
Штраф.
Олег.
И чистота.
Олег,
городе.
Смотрите, ну мы не можем, к сожалению, заставить людей убирать мгновенно, только если хватит сил убирать этими людьми непосредственно. Но можно попробовать предложить другой вариант, например, не сажать на 15 суток, а предлагать какие-нибудь общественные работы. Вот как раз по уборке. Сходил в туалет в неположенном месте и обязан,
ну,
там,
да.
предположим, там 10 часов общественных работ убираешь, я не знаю, там что-то убираешь.
Да.
Вариант, да? А вы откуда, из какого города, Олег?
Угу.
Вы из какого города, Олег?
Санкт-Петербург.
У вас хватает общественных туалетов?
У нас задержка большая очень.
Я понял, да. У вас хватает общественных туалетов в городе?
Нет, не хватает.
А...
Совсем.
не устанавливают ничего. А кто-нибудь пробовал когда-нибудь на это обращать внимание властей? Вы об этом слыхали? Прием?
Не слышу никогда, чтобы обращали внимание. Есть какое-то количество туалетов, может быть, там у 10% метро, но так, чтобы каждого метро или на каждом перекрестке, нет, такого никогда не было и не предвидится, наверное.
Спасибо большое, Олег. Я вам больше скажу, между прочим, в московском метро туалетов общественных, таких, которые были понятны, что вот на станции, вот там вот можно пройти, и там есть туалет, как это бывает, например, в других странах. По-моему, не было предусмотрено еще при строительстве, по крайней мере, они, если есть, то не открыты, нету. Ну вот правда. Между прочим, вот...
США, в Европе разве есть туалет в метро?
Я, по крайней мере, встречал станции с туалетами, новые, по крайней мере, оборудованы. Дело в том, что по физиологическим потребностям человека, говорят эксперты, да, вот сейчас заканчиваем уже, закончим тему через полчаса, после новостей получаса, середины часа, а просто если человек едет больше, чем полчаса в дороге, например, в метро, там должны быть обязательно оборудованы, да. Этого, кстати, нет, и это тоже проблема. Давайте поговорим про это и по телефону через там несколько минут.
Разворот. Разворот.
Смотрите, мы продолжаем наш разговор о том, о штрафах за...
Не только штрафах, а о том, да, чтобы отправлять за решетку.
Да, любители исправлять нужду в общественных местах.
В неположенных общественных местах.
Ну да, естественно. Я хочу вам сразу рассказать, как мы голосуем. Называется «Хочу рассказать, а не могу».
Давай я сейчас расскажу,
пока. Вот уже могу. Значит, смотрите, считают, что отправлять за...
Нет, подожди, мы пока не остановили.
Я хочу следующее голосование запустить.
Давай.
Я хочу вам рассказать, что 16% считают, что на 15 суток сажать таких персонажей.
Людей. Тех, кто справляет нужду в общественных местах.
В подъездах, во дворах и непонятно где. 16% считают, что необходимо отправлять за решетку. И 84% считают,
что наказание должно быть любым другим.
Да, смотрите, раз так...
Удушение на месте. Интересно, это тоже попадает сюда, 84%?
Не разжигай. Раз так, я хочу вас везде, где вы живете, вот все, кто нас слушает, скажите, пожалуйста, как вы считаете, у вас ситуация с общественными туалетами, ну и неважно, общественными, кофейными, какими угодно туалетами, в которые можно прийти и, что называется, все сделать, не...
Ну, в том числе и за деньги.
Удобно, не стыдно, в том числе и за деньги, да, и при этом ничего не нарушать. У вас в вашем населенном пункте, где вы живете, ситуация, их достаточно, этих туалетов, нет проблем. Тогда ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что проблемы есть и туалетов у вас в вашем населенном пункте недостаточно, ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Окей, туалетов достаточно. Делай, что хочу, называется, просто лень и культуры не хватает. Тогда телефон 660-06-64. Туалетами все плохо, туалетов не хватает, поэтому людям приходится прибегать к тому...
Вот, к экстренным мерам.
Да, тогда ваш телефон 660-06-65. Кстати, те, кто очень недоволен ситуацией с туалетами в своем городе, пишите нам, в каких городах. Сейчас попробуем вслух озвучить
Значит, уже просто несколько смс, которые я хочу прочитать. Владимир из Казани пишет. В центре города нет туалетов. Одного товарища милиционеры поймали у дому частных и после часа беседы отпустили. Вот нас радуется. Эта тема как раз к моему первому завтраку. Спасибо, с утра развеселили. Другая сторона серьезной темы. Говорю без сарказма. Смотри, вот нам Анна из Москвы пишет. Насколько я знаю, в Киеве все рестораны и кафе обязаны пускать в туалеты любого прохожего. Бесплатно. Указ мэра.
Более того, там, например, вот сейчас был на выборах в Киеве.
Кстати, ты подтверди или опроверни.
Во-первых, это так. А во-вторых, сейчас был на выборах в Киеве. Стоят штабы партии и всевозможные. Там люди собираются на улице и практически везде где-то происходит, либо машина, такие, знаешь, трейлер с туалетами подъезжает, оборудованный, очень
чистым. Нет, слушай, когда у нас массово какие-то мероприятия проводят, туда привозят эти пластиковые, эти биотуалеты.
Да, но люди в соседних домах жалуются, что, несмотря на туалеты, все равно ходят мимо.
Это у нас, да.
Да.
Валерия пишет собственный опыт. Было два случая. У нас в подъезде парни пи-пи. Я оба раза их выгнала с собакой-боксером. Вернула и заставила все вытереть.
Собакой-боксером, я так
собаку в каждый дом. Где вонючие подъезды?
В Томске нет туалетов. Ни платных, ни бесплатных. Что делать? Может сначала решить проблему с наличием туалетов. Дима из Томска пишет нам.
Так,
в Омске,
Николай, хорошо,
нет
что...
нет общественных туалетов, пишет Алекс.
Николай, хорошо, что Северодвинск город небольшой. Один общественный туалет в центре. Можно успеть добежать. Вот так вот. Смотри, Игорь пишет, Иркутск, поселок Листвянка на Байкале, место вроде туристическое, работающий туалет видел только в Ленинградском музее Байкала, в городе во многих кафе без проблем. Ну вот видишь, пожалуйста, в кафе без проблем.
В центре Казани нет туалетов. Одного товарища полицейские поймали у дома ученых и после часа беседы отпустили.
Это вот я прочитала уже.
А, да, извини.
Сергей из Кронштадта, никуда не деться, хочешь жить в чистоте, нужны ограничения и страх перед ответственностью за нарушение. Так, я, кстати, хотела еще вот смс-ку, которая раньше пришла, прочитать. Так, Анна из Москвы, вот про Киев это я читала, значит, про Казань было. Вот, значит, есть торгово-офисные центры с бесплатными, свободный доступ. Нужно обязать все организации иметь бесплатные туалеты и свободный вход в них. Но я, между прочим, в начале эфира нашего говорила, что в Москве появилось достаточное количество, ну, в спальных районах, кстати, больше торговых центров, даже небольших.
Где есть туалеты.
А где есть туалеты, да.
Угу. Смотри, вот телефонный звоночек, мне кажется, интересный будет. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Здравствуйте.
Так, там машина работает. Здравствуйте. Действительно, задержка
какая-то
большая. Ну, что-то
у нас какая-то,
как вас зовут? Здравствуйте.
Сегодня у нас со связью что-то не очень.
Алло. А, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Подожди, да немножко.
Алло.
Да, вот отлично.
Алло.
Это. Как вас зовут?
Алло. Эдуард.
А вы откуда,
Эдуард? Эдуард таксист. Здравствуйте, Алина, и я не помню, как вас зовут.
Марина, Тимур, да, Эдуард. Говорите, как вы считаете, надо ли на 15 суток отправлять людей, которые в туалет?
Во-первых, это очень жестко и жестоко. Вот я с 88 года в такси, да? Раньше можно было в любой кинотеатр, там бабушки билетеры стояли, забежать, и все пропускали, и ничего не говорили. А сейчас все частное, и попробуй куда-нибудь забеги, попробуй куда-нибудь зайди, никто никуда не пускает. А перед тем, как делать такие законы, нужно на вот МКАД 120 километров, круг, да?
Да.
Я считаю, ну, через каждые 10 пробки постоянно, ну, через каждые 10 километров хотя бы поставьте сначала туалеты, а потом придумывайте эти гребаные законы.
А штраф? А, подождите. На МКАДе есть заправки.
Подожди.
И торговые центры тоже есть, в которые можно зайти.
Подожди, это надо заезжать в торговый центр.
Да.
Это бабочку разворот нужно делать. Это куча что-то труду поставить через 10 километров в туалет и посадить там таджичек.
Хорошо, скажите, но если будут туалеты, ну вот у нас некоторые слушатели жалуются, что в парках поставили туалеты, все равно народ не пользуется.
А вы говорите, меры жестокие.
Туалеты, народ, гулящему народу это не нужно. Нужно в основном кто за рулем. Согласитесь, я не знаю, вы за рулем едете или нет.
Нет, но мы же говорим вообще о ситуации. Вы пытаетесь свести ситуацию только к МКАДу.
По крайней мере...
Нет, ну по городу тоже можно. Но люди, даже те, кто гуляет, они могут в эти Ашаны зайти, в торговые центры зайти. Возле метро, каждого метро есть туалеты.
Угу. Так не ходят же, не ходят же. Ну послушайте, ну вонь стоит ужасная.
Не ходят, это нетрезвые люди, не ходят. Нетрезвый. А вот один парень, киевлянин, это он основал Москву. Он пожил, плюнул на это и отсюда уехал.
Спасибо. Ну, мы поняли вашу точку зрения. На самом деле, проблема с водителями. Да, вот хорошее предложение у Олега, при всем там. Я могу с ним поспорить о разных других предложениях, но о том, что на МКАДе надо поставить...
Слушай, я расширю.
На больших трассах.
Вот. Потому что как раз говорили, новый участок открывают платной дороге. Там сколько километров? Ни одного туалета. Это платный участок дороги. Трасса Дон ведь, по-моему, да?
Угу.
Ну как такое? Даже репортаж на каком-то из телеканалов был. Ну это же просто ужас. Ты представляешь, ты еще деньги заплатишь за это? Ни одного туалета.
Ну просто там теперь туалет будет платный от 500 до 1000 рублей или дорога...
За 15
дорога
суток,
да. С задержкой на 15 суток.
Камеры они поставили через каждые там 10 сантиметров, а туалеты нет.
Я хочу сказать тебе, что голосование я сейчас остановлю, оно меня, конечно, потрясло.
Потрясло?
Потрясло, правда, серьезно. Смотри, значит, останавливаю голосование. Дальше голосовать просто смысла нет. На вопрос, достаточно ли в вашем населенном пункте общественных туалетов, да, ответило 0,6% многочисленных позвонивших.
Угу.
Соответственно, Извините, я ошибся, 6% позвонивших, а 90%, ну это, в общем, мало меняет картину. 94% соответственно утверждают, что туалетов не хватает. Вот такая вот ситуация у нас с туалетами, чтобы было понятно просто. Поэтому, конечно, штрафы и наказания, они, наверное, в такой ситуации только добавят возможности.
Смотри, вот Антон из Москвы пишет. Занимаются ерундой. Ну, человек это делает по физической необходимости, а не по злому умыслу. Штрафа 100 рублей вполне достаточно. Да, проблемы есть, но злой массовости нет. А вот, Антон, с вами не соглашусь по поводу злой массовости, потому что и не соглашусь по поводу штрафов 100 рублей. Отчасти могу согласиться с нашим слушателем Эдуардом, который говорит, что делают это люди нетрезвые. Сергей. Которые выходят, которые занимаются этим в подъездах, там за угол ходят, да. Ну, так, может быть, и наказание должно быть строже.
Сергей из Тюмени пишет, я должен это прочитать. Ну. Туалетов на улице в Тюмени. Тюмень. Угу. А туалетов на улицах практически нет. Недалеко от моего дома в Березовой роще есть бесплатный туалет, но он работает только в дневное время, пишет Сергей. Угу. Ночью работает сама Березовая роща, как я предполагаю. Поэтому я не мог это смс не прочитать.
В Махачкале на весь город два биотуалета с замками на дверях.
Да.
Туся предлагает сажать мэров, где нет туалета.
Кстати, тоже одна из проблем по поводу чистоты. Но это, опять же, все к местным властям в Краснодаре. Иной раз в биотуалете так красочно, что тянет совершить преступление, пишет человек по имени Белка.
Евгений, неужели наши граждане настолько оскотинились, что боятся пустить человека в свою квартиру? Евгений, я бы не сказала, сомневаюсь по поводу оскотинились. Мне было бы страшно, Евгений, когда незнакомый человек звонит и причем с просьбой воспользоваться туалетом, ну, не знаю.
Не, ну, знаешь, что тогда нужно какую-то разнарядку в подъездах, например, жителям первых этажей доплачивать повезло, за то, что они пускают свою квартиру в туалет, потому что это удобнее и ближе, на втором этаже просто чуть повыгоднее цены, а на последних этажах просто льготы предоставлять. А, наверное, все-таки вопросы нужно какие-то предъявлять вашей местной власти, если вы считаете, что этого не хватает. Ну, реально не хватает, а делать с этим что-то надо. Ну, вот судя по тому, что говорят...
Ну, я не думаю, что это нужно возлагать на просто жителей первых этажей.
Да, но вот наш коллега Владимир Варфоломеев в своем блоге как раз когда про это писал, он сомнился в необходимости того, что необходимо наказывать таким суровым, да, способом 15 суток. И
да.
Судя по тому, что пишут и что как голосуют наша аудитория сегодняшнего утра.
Ну что, только 16% у нас в первом голосовании поддержали 15 суток.
Это как-то жестковато. Тем более, что мы понимаем, что 15 суток это значит, что, в общем-то, всегда можно человека, с чеком можно будет предложить ему очень большой штраф. Ну, потому что тысяча, не тысяча рублей, а больше договориться на месте, все это добавляет, по-моему. Не решает проблему туалетов совершенно, но добавляет неприятные возможности для коррупции. Такое вот странное предложение предложили вологодские парламентарии. Но, видимо, проблема есть, раз они ее подняли.
Как-то, видимо, есть. Значит, видимо, есть. Проблема есть.
Прям видно. Видно, что проблема есть.
Даже и видно, и слышно, чувствуется. И чувствуется, что проблема есть.
Конечно, что-то делать.
Вопрос, как решать эту ситуацию. Сейчас мы разворачиваемся в сторону другой темы.
Вот новый разворот.
Какая резкий тема у нас?
Будет перерыв. Резкий у нас будет поворот, я вам хочу сказать. 1 декабря Владимир Путин подпишет стратегию, так утверждает газета РУ. Стратегия госнацполитики, под которой будут созданы всевозможные, возможно, даже и министры без портфелей, органы управления, всевозможные отчетности. Минрегион развития будет отвечать за эту, собственно, стратегию, отчитываться перед правительством. Уже прошли слушания, они прошли в Совфеде, судя по всему, они прошли в общественной палате.
И в Госдуме тоже слушания были организованы.
Там довольно активный спор возник, в том числе от, собственно, из регионов спорят, потому что вводятся новые, что называется, пункты, которые прописываются, всевозможные правила и понятия.
Слушай, ну вот, например, люди пишут, я бы поставила проекту тройку с минусом, потому что много недоработок. И в том числе используется огромное количество терминов, которые не определены. Например, что такое единая политическая нация?
Угу,
что такое гражданское единство? Очень неоднозначные формулировки.
По требованию региона, смотрите, будет, например, понятие, вводится политика согражданства, а она впервые
это же
правительство...
Что такое согражданство?
Я сейчас все расскажу, это после половины... Вот после новостей в 8 часов я вам подробно прочитаю некоторые пункты из этой стратегии, и мы с вами поговорим о том, что... нужна такая стратегия, поможет ли она или нет. Потому что на самом деле в основном все претензии, которые критика на эту стратегию приходят из регионов. И вот судя по тому, что в ней написано, в регионах к этому относятся с разочарованием, к этому плану стратегии, потому что вместо увеличения прав, что называется, регионов, региональных языков, федерализма, что называется, укрепления местной власти, тут как раз все больше привязывается к центру. По крайней мере, такое впечатление может создаться или создалось у людей, которые эту стратегию прочитали. Вот, собственно, об этом.
Смотри, еще также в регионах говорят, что этот документ нужно приводить в порядок, потому что он вызовет огромные проблемы в плане реализации вообще даже на уровне муниципальном или региональном. То есть очень много претензий к этому документу, а между тем стратегия будет подписана Путиным до 1 декабря. И будем мы говорить как раз, верите ли вы в успешность реализации этой национальной стратегии, и что, с вашей точки зрения, должно быть в этом документе, чего там быть не должно. Сейчас у нас рубрика «День за днем», потом традиционный «Спорткурьер», ну и денек от Якова Широкого, он же будет вас знакомить с самыми последними новостями в 8 часов. Потом мы вернемся в студию и будем принимать ваши звонки.
Да. Не отключайтесь.
Разворот. Метеоскоп.
Так, погода. Сейчас в Москве давление 760 миллиметров ртутного столба, минус 5 градусов. Боже, холодно-то как, температура. Относительная влажность 100%, ветра нет, практически небольшая дымка. Ну и сегодня вроде как обещана нам ясная погода в Москве. Днем в Москве будет до 2 градусов тепла, ночью по области от минус 1 до плюс 4, небольшой юго-западный ветер. Собственно, вполне приличный такой выходной денек обещан.
Ну, к сожалению, синоптики с утра подкорректировали прогноз. Нет, они цифры не поменяли. Но они сказали, что вот эта плюсовая температура, которую они обещают, это нужно ждать ближе к вечеру. Вот. Коротко, на ближайшие дни. В понедельник при плюсовой температуре плюс 3,5 по области до 7 с плюсом мокрый снег и дождь. Во вторник плюс 2,4 местами небольшие осадки, а затем в среду-четверг похожая погода. Днем облачно с прояснениями, небольшие осадки 0 плюс 5.
Ну и, собственно, приметы на сегодня быстро я прочитаю. Анастасия Овчарница, Настасья Стригальница, Авраамий Овчар, покровители овец, по дворам кормили пастухов и благодарили за сохранение овец, а также их стричь начинали. Именинники Авраама, Анастасия, Анна, Клавдий, Мария, Неон и Феонила.
Разворот.
Сейчас мы перейдем к национальной стратегии. Я просто на секунду отвлеку ваше внимание.
Короткое объявление.
Только что встретил Иру Воробьеву в коридоре радиостанции. Она, как выяснилось, еще спать не ложилась. И рассказала, что сейчас Лиза Алерт ищет человека. Пропал в Нарофоминске. 51-го года рождения мужчина. Монин Владимир Николаевич. Это в Нарофоминске. Он ушел из дома сегодня. Точнее, вчера в 11 утра ушел из дома с улицы Толстого в неизвестном направлении. С тех пор о его нахождении неизвестно. Приметы: 180 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. Был одет, внимание, в серой куртке, в темных брюках, в красной футболке и в шлепанцах. То есть мужчина, возможно, потерял память, ушел очень легко одетый, до сих пор его найти не могут. Пожалуйста, посмотрите вокруг, что называется, если вы что-то где-то увидите, если вы что-то знаете. Обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по телефону 8 800 700 54 52. 8 800 754 52. Ну и, естественно, на сайте Лиза Алерт есть ориентировка на вот этого пропавшего человека, Монина Владимира Николаевича. Очень рекомендую, зайдите, пожалуйста, на сайт Лиза Алерт, посмотрите фотографию, и, может быть, вы сможете чем-то помочь поисковикам, ребятам, которые сейчас его ищут. А мы продолжаем наш разворот, и сейчас мы будем говорить о
национальной политике.
Да, реализации стратегии гос-нацполитики. Смотрите, вот ты мне задавал вопрос, что такое политика согражданства. Так вот, смотри, я читаю просто вот проект стратегии.
Так, медленно по слогам, чтобы все поняли.
Политика согражданства – это деятельность федеральных органов власти, а также власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Для по утверждению общероссийской гражданской идентичности, которая что из себя представляет общее для граждан Российской Федерации осознание своего российского гражданства, принадлежности к российской нации. Есть определение российской нации в этой стратегии. Это сообщество граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и политико-правовую связь с российским государством.
Вот политико-правовая связь,
да,
с
вот это вот общность.
Это то, что объединяет, если учитывать, что религия и национальность разные, то их объединяет только, как еще раз, политико-правовая связь с государством.
Не только осознание своей гражданской общности. Гражданской общности. Мы вместе, мы все граждане этой страны. И политико-правовая связь с российским государством. Вот это, собственно, в скобках и указано как расшифровка пункта согражданства. Есть там и прочие другие замечательные определения, которые просто...
Слушай, определение, такое ощущение, вот ты говоришь, такое ощущение, что просто сотрясаешь воздух вот этими определениями, честно. Вот это вот все мутное гражданская общность, идентичность, вот эта политико-правовая связь. Кажется, что вот это звучат, вот эти слова написаны на бумаге. Такое ощущение, что веса никакого.
Тем не менее, это первая внятная политика в области национальности, которая появилась в Российской Федерации практически за 11 лет. Ну, то есть последняя была в самом начале президентства Путина, потом это как отдельная прям нацпрограмма не было, а тут даже федеральную целевую программу собираются выделять, ну да, как-то предусмотреть, которая будет направлена на укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России. Смотрите, что не нравится регионам. Я, кстати, посмотрел сейчас в интернете отзывы, и там очень-очень много
программу.
Регионов, да, которые недовольны теми или иными постулатами и там программными заявлениями этой стратегии. Вот, например, не нравится развивать практику формирования крупных территориально-промышленных районов Российской Федерации, апробируя новые формы территориального управления, оптимизации административно-территориального устройства страны. Но регионалы
это
против все...
против укрупнения, правильно?
Да, они сразу это восприняли как попытку переделить Россию по другим принципам, укрупнить регионы или как-то переделать границы и прочее.
Но эта идея звучит и озвучивается в последнее время очень многими. Последнее это предлагал Прохоров совсем недавно, несколько недель назад.
Вот,
но
это...
он не первый это предложил и не единственный. Так
да.
Что эта идея находит отклик среди, так сказать, власть имущих. Ну, политиков, давай так скажем. Политиков разного толка.
А вот Алексей Малашенко из московского центра Карнеги дал комментарий, и газета «Ру» сегодня об этом пишет, что он пишет, что у нас в правящем класс входят националисты, растет этнонационализм в регионах. И отмечает он, что группы протестующих против реализации стратегии появятся и среди русских националистов, и среди этнонационалистов, например, на Северном Кавказе, в Поволжье, в Татарстане и в других национальных республиках. Тем самым, фактически, эксперт говорит, что...
станет еще хуже.
Ну, по крайней мере, он говорит, что эта стратегия обречена на неудачу. Давай зададим
Сергей
вопрос.
Алексеев из Томска пишет нам: стратегию не читал, но в ее эффективность не верю. Более того, заведомо считаю вредной, так как нынешняя власть антинародна.
Почитайте стратегию, потому что так или иначе, это хоть какой-то, но документ. Документ, я имею в виду хоть какой-то, но
попытка
сформулировать политику, официальную политику Российской Федерации.
Это попытка сформулировать вариант решения проблемы, скажем так.
Да, и это предложение к дискуссии, безусловно. Хотя тут, судя по всему, она будет подписана уже вот сейчас, поэтому тем более надо прочитать, надо понимать, чего
что
делать.
Что сейчас обсуждается, и что, собственно говоря, уже через несколько дней.
Единственное, что, на мой взгляд, несколько понижает ее статус, вот правда, нам не так кажется, то, что под этим может не быть выделена отдельной должности какой-то с большими полномочиями, а это небольшая полномочная должность, или это будет все спущено в Минрегион развития, который будет за это отвечать.
Подожди, Тимур, вот как раз один из пунктов, которые обсуждают, да, ты же в самом начале эфира говорил, что это и в Общественной палате, и в Госдуме, и в Софеде уже успели обсудить. Так вот, многие как раз и предлагают вернуть должность министра без портфеля по национальным вопросам. Или, как минимум, сделать вице-премьера с небольшим штатом.
Ну, вице-премьера без...
небольшим штатом маленьких...
Без штата как же сделаешь? А министр без...
С небольшим аппаратом, пардон.
Министр без портфеля по делам национальности был в 90-е годы в Российской Федерации.
Да.
Да, и, кстати, все четыре министра, которые занимали этот пост, собственно, принимали участие в написании...
разработке? Вот откуда ножки-то растут.
Этой стратегии, не знаю, как вам кажется, было в 90-е годы или лучше с национальной стратегией Российской Федерации или хуже. Потом-то не было вообще, что может сделать министр без портфеля. Все зависит от тех полномочий, которыми он будет наделен. Фактически найти. Это будет просто статус... омбудсмен. Ну, фактически, это будет человек, который просто защищает кого-то, что-то представляет. Мне кажется, регионы, они и так представляют себе вполне свои интересы.
Минрегион, имеешь в виду?
Ну, вообще регионы. Вот, например, там тот же самый пресловутый Татарстан, про который мы очень много говорим в утреннем развороте вообще в эфире в последнее время.
А, ну, куда, есть поводы.
Куда уж больше.
Ну, куда там. уж больше, экономические
возникает
у него
вопрос,
там преференции всякие есть. А, верите ли вы в успешность реализации вот этой новой национальной стратегии?
Смотрите, если вы верите в успешность реализации новой национальной стратегии, то ваш телефон 660-06-64. Если вы не верите в успешность реализации государственной национальной стратегии, 660-06-65.
Запускаем голосование.
Да.
Голосование пошло.
Еще раз объявляю.
660-06-64. Вы верите в успех новой национальной стратегии, разработанной и будущим подписанной, возможно, президентом Путиным. Ваш телефон 660-06-64. Вы не верите в успех госнацстратегии. Ваш телефон 660-06-65. Код Москвы 8495. Вы голосуете. Если вы не читали еще пункты стратегии, все равно, даже после нашего эфира, обязательно прочитайте. Это очень интересный документ.
Ознакомьтесь, да, с этим документом. И сейчас, когда мы будем принимать ваши звонки, мы хотели бы задать вам еще один вопрос, а не только тот, который мы поставили на голосование. Что, с вашей точки зрения, должно быть в этом документе, чего там быть не должно? И вот первую смс-ку прочитаю. Юрий пишет. Вообще, новая путинская стратегия, попытка пристроить чиновников на новые теплые места, это очередной распил бюджетных денег. А если серьезно, то в документе стратегии нужно написать, что Россия многонациональное, социально направленное государство. Юрий.
Ну, вот такого там в этой стратегии я не увидел, по крайней мере, в фабуле.
Ну, вот предложение нужно, да.
Да.
Вот.
Давай попробуем телефонный звоночек снять. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло.
Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, алло, алло.
Вы в эфире.
А, добрый день, здравствуйте. Что-то как-то вас совершенно не слышно.
А, как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Алло.
Вы в эфире говорите.
Алло.
Так, не получается. Ну, давайте
что-то
попробуем.
Что-то у нас сегодня,
действительно,
да,
с телефонами
работает.
Тяжеловато, но вы пытаетесь позвонить, пожалуйста, нам по телефону плюс 7-495-363-3659. Иногда удается соединить контакты наши. СМС плюс 7-985-970-45-45. Ждем ваших сообщений. Твиттер-аккаунт «Вызван» тоже работает. Пусть сначала научится уважать человека и соблюдать Конституцию.
Конституцию, да.
А это вот Павел...
По политико-правовая связь — это ППС.
Павел считает, что это глупость под распил. Ну, вот на самом деле...
Ну, опять распил уже не первое.
Слушай, ну так долго говорили о том, что должна быть госнацстратегия.
Ну, потому что должна.
Госнацполитика должна быть.
Ну, должна, но, согласись, должна.
Вот предложение. Я не понимаю, почему заранее она обречена на провал, если удастся договориться с регионами и как-то учесть их интересы.
Вот смотри, Глеб нам пишет. Еще нужно принять закон, но это он иронизирует, о всеобщей взаимной любви. Все это полная чушь. Национальная общность и единство возникает другими способами и по другим причинам. В России их нет, пишет Глеб.
Из Ярославля господин Порывкин считает, что любая теория должна начинаться с выявления и классификации проблем, а этого, собственно, и нет.
Давай мы звонки попробуем принять все-таки. Я думаю, что у нас уже сработало, да.
И пока СМС Розы пока ты понимаешь.
Давай я сейчас попробую вот этот звонок.
О, как вас зовут?
Здравствуйте.
Только говорите с нами по телефону. Это очень важно.
Алло.
Да. Выключите радио скорее.
Алло.
Говорите.
Сейчас, минуточку, выключаю сейчас. Алло.
Да, говорите, говорите уже, мы вас слушаем. Вы считаете, поведет?
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да что ж такое-то? А вот со связью-то проблема. Роза пишет нам. Эта затея может привести к изменению формы государственного устройства Конституции, Конфедерации.
Так, давай попробую все-таки еще раз звонок принять. Это вот, судя по всему, звонок из Санкт-Петербурга. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Так.
Алло.
Да, слушаем вас. Алло. Вы в прямом эфире.
Алло, алло. Это... Алло.
Вы в прямом эфире, алло. Говорите.
Давайте мы выключим телефон, и я лучше почитаю стратегию. Вот смотрите, в этой стратегии есть такой пункт, который говорит о состоянии межэтнических отношений гражданского единства Российской Федерации на сегодняшний момент. Там есть такой 12-й пункт. К негативным факторам относятся современные территориальные споры и конфликты. Вспоминаем историю с Чеченской Республикой Ингушетии, да? Связанные с неоднократными произвольными изменениями административных границ СССР, репрессиями и депортациями в отношении некоторых народов. Вот это негативные факторы, которые угрожают стабильности в национальном вопросе.
Ну, то есть, если будут опять укрупнения вестись,
вот, в условиях, 14-й пункт, в условиях размывания и разрушения смыслов и ценностей культуры русского и других народов России, проникновения в культурно-информационную систему чуждых идей возникла опасность принижения роли традиций культуры как главная основа воспитания высокой духовности и патриотизма личности.
Но культуры какой? Или это культуры с большой буквы?
Смотри, на культуры. Кстати, культуры, тут есть такой момент. Дело в том, что в начальном плане стратегии был пункт, который касался роли...
ты говоришь о доминанте,
доминанте русского народа, прочитай, пожалуйста, это. Вот, смотрите, исчезли слова о сохранении русской культурной доминанты и по требованию регионов понятие о коренных народах как народах, исторически проживающих на территориях России, в документе заменили коренными малочисленными народами. А хоть и исчезли слова о сохранении русской культурной доминанты в другой интерпретации, по-другому переставленные слова, они существуют. То есть в некотором смысле считается, что прописано, что русская культурная доминанта является образующей, вокруг которой который является объединяющей на всей территории Российской Федерации.
То есть убрали или не убрали?
Убрали в категоричной формулировке. Категоричную формулировку сместили, немножко ее облегчили. И, в общем-то...
Ну, понятно, что формообразующая или доминанта.
Да.
То есть, если раньше это была доминанта, теперь формообразующая. Роза нам пишет, эта затея может привести к изменению формы государственного устройства и конституции, например, конфедерации. Так, Владимир ничего не признает от этой власти. Саша пишет, деньги будут пилить.
Кстати, по поводу мигрантов. В этой стратегии прописано предложение о том, чтобы создавать на территории сопредельных государств, которые являются донорами миграции, некие пункты адаптационные, обучающие, которые могли бы будущих...
Культурно-адаптационные центры.
Да, такие некие организации, которые могли бы рассказать о Российской Федерации, обучить людей языку или хотя бы основам языка до приезда, а также культурным...
Но учитывая, что внесен законопроект и с 1 января 2015 года могут вести обязательный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства для трудовых мигрантов здесь, в России... то, в принципе, организация подобных культурно-адаптационных центров, она логична.
И даже в стратегии написано, что миграционное законодательство РФ ориентировано на привлечение временных иностранных работников, но не содержит достаточных мер, способствующих адаптации и интеграции трудовых мигрантов в социально-культурное пространство основного населения страны. Таким образом, видимо, это будет некие деньги будут, наверное, выделяться на то, чтобы это происходило. Да. Кстати, насколько я знаю, Федеральная миграционная служба уже начала этот проект. То есть вот это вот попало в стратегию, но Федеральная миграционная служба еще год назад заявила о том, что они будут открывать такие центры. Насколько я понимаю, они уже где-то работают, центры именно на территории сопредельных государств, которые бы помогли адаптироваться мигрантам. И, соответственно,
Решение проблемы, начинай, хочешь решить проблему, делай это сам. Давай попробуем, может быть, еще звонки у нас принять. Давай все-таки я сделаю одну попытку. Вдруг у нас получится. В прошлом части же у нас получалось это. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Как зовут вас?
Меня зовут Виктор.
Да, Виктор, вы из Москвы нам звоните, ведь правильно?
Так точно. Значит, я хочу сказать, что все это элементарно лежит на поверхности. Такой стране, как Россия, нужна, с учетом множества населяющих ее народов, их мощная национально-культурная автономия. И абсолютно не нужна государственно-административная автономия. А у нас наоборот. У нас нет национально-культурной автономии. Практически так она говорится. А государственно-административная автономия в лице гигантской общины
этих самых чиновников. Там,
есть такой факт. И, кстати, вы знаете, вот смотрите, об этом же, собственно, и говорят в регионах, что нужна такая вот автономия, нужна такая автономия, нужны права, нужен больший федерализм, то есть, соответственно, большие права у регионов. Регион, скажите мне, пожалуйста.
Это говорят не народы, это говорят те же самые чиновники, которые хотят сидеть в кормушках как центральных, так и местных.
А вы считаете, что как должно быть?
Что? А я сказал уже в начале, ну, так несколько наукообразно, национальная культурная автономия абсолютно достаточно для того, чтобы народы чувствовали себя народами. Uh-huh. Вот. А нации, нации в целом, вот, которая живет на всей территории нашей страны, нужна, нужно единое государственное административное пространство. И тогда, все, в принципе, в Российской империи так и было. Вот большевики начали, а лжедемократы с 91-го года продолжили, uh-huh. причем продолжили до такой степени, что развалили страну. Вот и вся суть. Тут ничего особенно сложного нет.
Ваша точка зрения мы услышали. Да, смотрите, Виктор, основные принципы.
Что касается культурной автономии, просто у нас время же заканчивается, нам в 28 минут нужно закончить, а у нас еще итоги голосования. Это то, чего добивается Тибет, например.
Ну да.
Культурной автономии в рамках Китая.
Вот смотри, основные принципы государственной и национальной политики, там есть такой пункт: знание гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка при одновременном признании права каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитание, обучение и творчество.
По-моему, это хороший пункт.
Ну, по крайней мере, он понятный. Но тут нигде не сказано о том, что национальный язык может быть признан наравне с российским на каком-то государственном уровне. Про местный уровень, по крайней мере, ну, в этой конкретной фразе это не сказано, но никто не ограничивает, и это декларируется, никто не ограничивает право человека на использование родного языка и на изучение его. По крайней мере, это прописано в неком документе.
Просто все языки мы не можем сделать, ну, как вторым государственным языком. Понятно, что русский первый государственный язык. Все, заканчивается у нас время. Тимур, давай останавливать голосование и подводить его итоги. Что у нас получилось? Наверное, у нас неверующих будет очень много.
У нас 3% людей, которые верят в то, что такая госнацполитика принесет успех, их всего 3%, и, соответственно, 97% считают, что такой стратегии успех не принесет. На самом деле, мне кажется, что это голосование несколько лукавое, потому что большинство, я уверен, из тех, кто нам позвонил, естественно, эти пункты стратегии не читали. Это голосование как бы показывает, как сейчас сейчас наша аудитория относится к тому, как до сих пор проводилась эта политика. Видимо, крайне плохо проводилась.
Ну, слушай, вот после 1 декабря, когда Путин это подпишет, я думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся и с вами обсудим, и будем говорить даже более предметно. Все, воскресный разворот на этом заканчивается. До встречи через неделю. Да. Всем пока.
Вот новый разворот.